Я поздравляю вас всех с очередным, даже более чем очередным нашим виртуальным уроком, потому что не было у нас с вами много встреч. Давно уже мы с вами не встречались. Сегодня мы с вами находимся уже после песовских праздников. И начнем с вами новую тему. Каждый раз после этих весенних праздников и осенних праздников, это как начало нового года, мы обычно начинаем новую тему. Неважно, что мы до этого учили, тем более мы с вами очень давно уже не занимались. Значит, я поэтому взял с вами, думаю, что мы с вами начнем такую очень большую и самую важную тему в науке Каббала. Это вообще, что это за наука, о чем это наука, как человек двигается в ней, по каким этапам он проходит свое духовное восхождение, в чем она заключается, какую преследует цель, какие средства у нее есть для достижения этой цели, какие его ждут препятствия на этом пути. Все-все это, в общем, все. Все-все это вместе включено в одном огромном большом предисловии к Талмуде Эсера Сфирот, которое вы, наверное, слышали, пробовали читать, может быть, читали, изучали как-то. Вообще Баля Сулам, он содрал это предисловие, грубо говоря, нашими словами, с предисловия Рав Хаима Виталя к книгам Ари. Вы знаете, что после падения с духовных высот при разрушении храма народ упал просто в беспричинную ненависть, в обычное эгоистическое состояние, потерял вообще все свое духовное ощущение, кроме каббалистов из поколения в поколение, которые продолжали свою работу в Каббале. А этот период должен был длиться по задумке, значит, по выходу эгоизма, постепенному выходу эгоизма, он должен был продолжаться где-то до 16 века. И в 16 веке поэтому появилась особая такая душа. Каждый раз в мир нисходят такие души, которые выдают нам какую-то методику новую, с помощью которой мы можем продвинуться еще на один шаг вперед к целетворению. Так вот, это человек, который олицетворяет собой новую методику, методику исправления после крушения второго храма, его звали Ари. Дело в том, что вы знаете, что из древнего Вавилоне, значит, эгоизм взорвался, на фоне этого взрывного эгоизма человечество пошло по пути ему потакать, значит, строить цивилизацию на эгоизме, а методика каббалистическая, чтобы строить себя над эгоизмом, то есть вопреки создав растущему в тебе эгоизму. Вот с этой методикой они существовали в течение многих-многих лет, тут были и подъемы, определенные до существования второго храма. Это просто такое название, второй храм, определенный уровень эгоизма. Потом упали, то есть не смогли быть в этом эгоизме, упали на его уровень, на низший уровень. Это состояние называется изгнание. И когда изгнание перешло свою критическую точку, и должно начинаться возвышение, вот здесь вот появился великий каббалист Ари, который заложил основы методики, теории исправления душ. Значит, тех душ, которые упали, и тех душ, которые вообще не упали, а существуют внутри этого эгоизма в течение всех столетий, и они, так сказать, все вместе на сегодняшний день перемешаны так вот между собой. Значит, отличие только, что тут есть методика, а тут нет методики. Значит, у Арии был ученик, сам Арий ничего не писал. Он только на своих уроках говорил. И всего за полтора года существования его группы, его ученик Марху это аббревиатура «Наш великий учитель Хаим Виталь», если перевести это, разложить. Ари – это тоже аббревиатура, но неважно, мы их так и называем – Ари и Марху. Ари было 36 лет, кстати говоря, а Марху было 27 лет. Молодые парни. И вот Ари, он находился на великом духовном уровне. А Марху был еще только начинающим учеником. И поэтому он ничего не делал, он только писал. И в течение этих полутора лет, где-то 18 месяцев, полтора года, пока существовала вот эта вот группа Ари, с которой он занимался, и поэтому он умер, Марху записал все, что Ари говорил. И все, что он говорил Ари, это, представляете себе, за полтора года изложено где-то в 20 книгах, притом каждая из них вот такая. То есть это сочинение Ари, это вот такой толщины. За полтора года то, что он говорил. И причем высочайшая и сложнейшая каббала. То есть просто рубленый текст. Он говорил рубленым текстом. И его методика, это как Талмуд и Сферот. Мы с вами, если читаем Талмуд и Сферот, вот сверху у нас идет Ари. Краткий, четкий текст. Более четкий и более краткий, чем у Бааля Сулама внизу, который его раскрывает, делает на него комментарий. Так вот, Марху от себя написал вступление к книгам Ари. И одно из этих вступлений, большое вступление, предисловие такое, оно и это вступление к книге «Древо жизни». И это вступление по своему строению, по своему развитию, оно и есть то предисловие, которое выбрал Бааля Сулам для того, чтобы написать свое предисловие к Талмуду Сефер Сферот. Потому что Марху взял предисловие и написал к книге «Эц Хаим Ари», а книга Талмуда Сефер Сферот, она в основном изложена на книге «Эц Хаим». И поэтому Бааля Сулам взял предисловие Марху и переделал просто его немножко для своей этой книги, для Талмуда Сефер Сферот. И уже мы теперь это изучаем. В нашем курсе здесь очевидно, так, по крайней мере, у меня в планах, что после того, как мы закончим изучать предисловие к Талмуду Сефер Сферот, то, что мы по утрам изучаем здесь с основной группой, мы будем изучать, вернемся к предисловию Марху. Мы никогда раньше его не изучали. Сейчас потихоньку мы его готовим, очищаем, собираем, то есть делаем из него удобоваримую вещь, раскрываем всевозможные сокращения, уточняем звучание слов, потому что там он пользуется очень многими арамейскими изречениями, которые были во времена... Вавилона употреблялись. Нам это все надо проверить. И так, когда она будет готова, мы ее начнем изучать. Где-то, я думаю, через месяц-два. Посмотрим. Через пару месяцев. Вот. Теперь, значит вот это вот предисловие, которое Бааля Сулам взял у Марху и изложил его немножко по-своему. В принципе, он там ничего не сделал особенного, он только, он его немножко упростил, он его немножко систематизировал. Мы с вами и будем изучать. Оно, как я уже сказал, включает в себя, просто все. Все этапы восхождения человека, все, что ему мешает, помогает, всю методику каббалы, она включает в себя абсолютно все. Примеры, причины, когда человек входит в каббалу, каким образом он из нее выходит ввысь на свой духовный уровень и так далее. Так что предисловие, это предисловие самое важное из всех предисловий. Из храма, то есть из этого духовного уровня, на котором когда-то имели каббалу с помощью методики Ари, теперь мы поднимаемся и должны подняться с вами к следующему, к следующей ступени. Это уже полное исправление, так называемый гмар-тикун. Вот об этом он и говорит, Баля Сулам, каким образом мы проходим все человечество. Сейчас мы же здесь все вместе, и те, кто упали, и те, кто всегда шел эгоистическим путем. Неважно, возвращаемся снова в одну эту цивилизацию несчастную, которая сейчас ищет путь. И вот так мы пойдем по ней. А предисловие к Талмуд Сефирот, оно нам поможет понять этот путь. Значит, начнем с вами. Вы записываете вопросы после каждого пункта. Все предисловие у нас разделено на множество пунктов. Всего их 157 пунктов. И мы после каждого пункта будем делать перерыв маленький. И возможность у вас будет всегда спрашивать. Так что готовьте вопросы, записывайте. Говорит Баля Сулам так. В начале всего, прежде всего... Я хотел бы взорвать железную стену, которая разделяет нас от науки Каббала. Со времени разрушения храма и далее до нашего поколения. Мы с вами находимся уже вот здесь, вот. Мы уже немножко приподнялись все-таки в своем движении вперед. Вот это мы. Знаете, как на туристических картах. Ты находишься здесь. Вот. И мы обязаны, как он говорит, я обязан взорвать эту железную стену, которая находится между нами и между наукой Каббала, потому как она, эта стена, она делает все проблемы в нашей жизни, делает нашу жизнь невыносимой, и не только на уровне нашей жизни. И после того, как мы с вами оставляем эту жизнь, мы просто умираем. То есть от нас ничего не остается. Мы не остаемся... в вечном, постоянном движении, в существовании, потому что мы в течение этой жизни, нашей земной, будучи отделенными железной стеной от науки Каббала, не смогли с помощью ее, с ее помощью развить нашу душу. И поэтому умираем, и наша душа остается в зародыше, как она и была у нас в этой жизни. Мы совершенно ею не занимались, не развивали ее, не наполняли ее. И поэтому не с чем нам остаться, когда... сгнивает наше тело, то при этом наше «я» пропадает. И снова в следующем поколении, когда-нибудь, мы снова рождаемся и снова получаем авось, если получим возможность, снова обратиться к науке Каббала, и, может быть, тогда уже достигнем создания своего вечного тела, которое называется душа. Но если он говорит, я обращаюсь к людям по поводу науки Каббала, то они сразу же пугаются и начинают приводить мне всевозможные домыслы против этой науки, против ее изучения. Они говорят, зачем же мне знать, сколько на небе ангелов и как они называются, зачем же мне вообще заниматься такими вещами, которые находятся так отделены от меня, отдалены от меня. Эта вещь, эта наука совсем не относится ко мне, если я изучаю другие науки, так, по крайней мере, я их могу применить в нашей жизни. Если я изучаю там философию, там, так я знаю, каким образом лучше мыслить, что-то делать. А наука Каббала, она вообще, она говорит о том, что здесь не существует, и не знаю, где она вообще существует. То есть о том, что совершенно оторвано. Поэтому не надо нам ей заниматься. Практически она нам не нужна. Затем... есть отговорки всякие, что это такая мистика, которая опасна, что человек может сойти с ума, что человек при этом становится каким-то странным, он может оставить жену, детей, общество, куда-то удаляется, становится каким-то отшельником, о каббалистах вообще говорят всякие вещи, есть у них там всякие благословения или заклинания. Зачем мне связываться с такими вещами, о которых такая молва? Кроме этого, он говорит, Сами каббалисты говорят, что не всем надо изучать каббалу, а только тому, кто уже прошел 40-летний возраст, взрослый, серьезный, здоровый мужчина, семейный, который крепко стоит на ногах, у которого все для этого подготовлено, и который, так сказать, ну, полностью знает все, что ему надо в этой жизни, устойчивый и так далее. То есть есть такие вообще условия, и сами каббалисты, которые распространяли, которые говорят о том, что лучше ты это дело оставь, не для тебя оно и не надо оно никому. И причем говорили об этом сами каббалисты в течение столетий. Ну так зачем надо обычному человеку вообще в это дело лезть? То есть люди не понимают вообще, что такое каббала, и это верно, они в этом не виноваты. Тут много наворочено вокруг этого. Каббала была скрыта до времени Арии, и практически после времени Арии, до нашего поколения, все эти тысячелетия со времен Вавилона, до времени Арии вообще, а со времени Арии далее, до нашего времени, тоже, то есть тут за эти тысячелетия вокруг нее наверчено огромное количество всевозможной лживой литературы. Связывали каббалу с мистикой, с заклинаниями, с амулетами, со всевозможными действиями, знаете, там на Лысой горе, не знаю как и что. Каббала – это что-то черное, магия и так далее. Запугивали ею. Люди, которые занимались ею и пытались заняться ею, изучать ее, тоже ее недостаточно поняли. Причем занимались ею очень серьезные люди. Допустим, древнегреческие философы, которые взяли на ее основе, построили свою философию. Вся философия, она построена, в принципе, на нескольких отрывочных знаниях, которые получили еще в древности философы из каббалы. На это есть очень интересные исторические данные. Об этом и пишут философы сами, как вы знаете, там, и немецкий философ Рехлин и остальные. Но не только это. Философ это ладно уже, а люди, которые хотели всеми своими мыслями, чувствами, на самом деле серьезно и без всяких особых предварительных плохих намерений войти в каббалу, все равно не смогли ее. Допустим, Ньютон, он изучил специально древнееврейский, то есть иврит и арамит, для того, чтобы изучать каббалу. Но то, что он пишет по ней, это просто, ну, потому что у него не было учителя, совершенно не понял, о чем там речь. Или там Лейбниц очень мало понял. Но мы уже не говорим о близких к нам, не средневековых ученых, а более близких к нам, как, допустим, русские ученые, как Блаватская, там, Рерих, Соловьев и так далее. Без учителя, без четкой передачи информации войти в эту науку нельзя, потому что ты должен знать, как ты отрываешься от своей природы и приподнимаешься над ней. Это очень такая системная, индивидуальная работа, которую необходимо вести под руководством учителя. Иначе человек не найдет вот этого среза, где он поднимается над собой. Он будет путаться. И поэтому неправильно поймет эту методику. Ну, а в наше время так это понятно уже, что тут каббалу продают где и как. Главное, чтобы на ней заработать. И поэтому, естественно, что нам приходится воевать, объяснять, рассказывать, убеждать, умолять, чтобы послушали и поняли, что же это такое. Поэтому и говорит Баля Сулам, все это вместе и образует ту железную стену, которая есть между нами и настоящей каббалой. И у каждого из нас есть сознательно или подсознательно против нее, или даже не против, если, но неправильные представления. И вот это все нам необходимо от всего от этого очиститься. И может быть, я ставлю даже под сомнение, но, может быть, в итоге нашего изучения вот этого предисловия постепенно мы у себя создадим правильное представление об этом предмете, об этом средстве достижения целетворения каждым из нас и всем человечеством, и сможем наконец-то, может быть, и другим это преподносить. Но, по крайней мере, для себя разобрать, с чем же мы имеем дело и как нам правильно себя сорганизовать, чтобы двигаться вперед. Но для того, чтобы идти вперед в этом, говорит Баля Сулам, нам надо, если человек заинтересован хоть в чем-то, на самом деле истинно узнать, он должен отрешиться от всех своих старых представлений. Плохие они, хорошие, правильные, нет, как они импонируют ему или не нравятся ему так же, неважно. Он должен просто вот их отбросить, отрезать от себя и как с чистого листа начинать изучать эту методику. Если он на это идет, тогда он достигнет цели. Как начать изучать с чистого листа? Только изнутри себя. И тут же он заявляет, что Каббалу начинает и должен изучать, и вообще имеет к ней отношение тот, кто задается вопросом о смысле жизни. И если человек задается этим вопросом, то задается на самом деле серьезно о смысле жизни, то есть ее о конечном пути, духовном пути. Может быть, даже не за одну жизнь, а за несколько жизней. Но для чего она, где она выходит из нашего мира и куда дальше она продолжается? То, что в нашем мире, в животном состоянии мы можем существовать. Тут неважно, забыться и как-то просуществовать. Но, в принципе, жизнь имеет смысл, она куда-то нас тянет. Меня внутри тянет все время и сосет вот внутри какой-то червячок о том, что я... Живу, но для чего и почему не знаю. Вот если у человека есть это настоятельное желание раскрыть для себя смысл своей жизни, тогда, только тогда Каббала для него, и он тогда должен, если он не может забыться и существовать в этом мире, а ему обязательно надо познать, что же это за наука, то есть, чтобы ответить на вопрос о смысле жизни, тогда он говорит, мы на правильном пути, то есть с правильным началом, с чистого листа. И тогда мы подходим сразу к очень четкому прямому вопросу. Кстати говоря, это мы начинаем уже третий пункт. У вас есть вопросы по первым двум пунктам, пожалуйста? Есть вопросы? Нет. Ну, правильно, потому что я ничего, в принципе, нового не сказал. Вы ждете, пока я начну говорить по делу. Значит, говорит так Баля Сулам, для того, чтобы нам ответить на вопрос о смысле жизни, для этого, в принципе, есть очень четкое правило, что смысл жизни раскрывается только тогда, когда мы раскрываем высшую силу, которая управляет нами. Всем нашим мирозданием управляет одна единственная сила. Ну, так он заявляет, в принципе, априори. Как каббалист, который это постигает, а мы этого еще с вами не знаем. Но он нам просто это предлагает узнать. Он говорит, нашим миром, потому как мы, каббалисты, это раскрываем, четко знаем, понимаем, осознаем, ощущаем, вникаем в это, управляет одна единственная сила. Эта сила высшая называется Творцом. Эта высшая сила создала все, создала нас. И относится к нам, то есть развивает нас с абсолютной любовью. Мы с вами должны достичь раскрытия, полного раскрытия этой силы и в ее самом лучшем, то есть в самом полном виде. Тогда, когда мы этого достигаем, называется, что мы достигаем смысла нашей жизни. Сливаемся с ней, понимаем ее, находимся, как она, на уровне вечности и совершенства, охватываем этим все мироздание, все миры абсолютно, поднимаемся при этом, по мере постижения этой высшей силы, выше времени, пространства, движения, физических наших параметров, существующих в наших сегодняшних представлениях, выходим за рамки наших сегодняшних представлений в мир духовный. Что значит духовный? Не находящийся в наших эгоистических рамках, а потому не представляемый нами вот в таком виде, как воспринимаемый его в наших пяти эгоистических органах чувств, где мы все-все желаем поглотить. Мы поднимаемся над нашим естеством, мы выходим за его границы, мы начинаем ощущать все мироздание вне себя, и тогда оно приобретает абсолютно иной вид, ощущения, мы сливаемся с ним, мы начинаем существовать в природе, которая вечно, бесконечно находится в своем особом движении. Так вот, достичь такого состояния, в этом заключается наша задача. Если по-настоящему мы ответим на вопрос, который у нас здесь вот внутри сидит, грызет нас, не дает покоя, в чем смысл нашей жизни, этот вопрос решить, значит постичь вот этот вот ответ. То есть самый высший уровень существования природы, которая называется высшей силой, Творцом, Богом, как хотите. Это огромная, бестелесная, все в себя включающая, одна единственная мысль и сила. Но для этого нам надо себя исправить, то есть подстать этой силой, потому что постижение окружающего, даже в эгоистическом виде, а тем более в виде отдачи извне, как и существует эта огромная природа сама по себе, все постижение происходит по закону подобия свойств. То есть ощущение возможно только если между тобой и ощущающим или ощущающимся в тебе объектом есть одинаковые какие-то свойства. В том диапазоне, в котором твои свойства и свойства другого объекта совпадают между собой, в том диапазоне вы ощущаете, вы видите, слышите, чувствуете, осязаете, обоняете друг друга, вы понимаете друг друга по ощущению и по мыслям. То есть между вами должна быть какая-то область совместная ощущений, где и ты, и он находитесь совместно своими свойствами. А если у него совершенно другие свойства, то он может существовать в том же объеме, или даже вне объема, потому что наши объемы – это все в наших представлениях, но ты его не замечаешь, не ощущаешь никак. Так вот, нам надо с вами поэтому исправить свои свойства в подобие Творцу, и тогда мы полностью его ощутим и станем подобными ему. Значит, для того, чтобы исправить свои свойства в подобие Творцу, говорит Бааль Сулам, существует в нас это изначальная точка, как мы с вами всегда говорили, внутри наших земных эгоистических желаний, которые тянут нас к желаниям телесным и к желаниям общественным, то есть за счет этого наполняться и наслаждаться, а точка тянет нас вверх, чтобы мы через все-все миры, мы еще не знаем, но здесь у нас есть 5 уровней постижения, называемых 5 мирами, Асия, Ицира, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон, чтобы мы достигли мира бесконечности. Вот к этому наша точка стремится. Значит, вся проблема заключается в том, чтобы развить эту точку. Как эта точка развивается? Она развивается очень просто. Когда человек начинает уделять ей внимание и начинает устремлять ее к развитию, то есть жить в ней, все время чувствовать ее, то на эту точку начинает исходить из мира бесконечности, там, где находится вот она в своем корневом виде, начинает оттуда излучаться на нее сюда вот свет, который называется Ор-Макив, или который называется Тора. Тора тоже от слова Ор, от слова свет. Эта точка начинает тогда разбухать, развиваться. Развивается она эгоистически. То есть каждый раз в ней все больше и больше и больше и больше эгоизм показывается. А человек должен над этим эгоизмом каждый раз подниматься в своем устремлении вперед. Это то, что мы с вами говорили о той методике, которую раскрыл Авраам в Древнем Вавилоне. Какую он раскрыл методику? Вот, вернемся к старому нашему чертежу. Вот это Вавилон, Вавилон древний, да? Вырос эгоизм, вдруг возбудился эгоизм, вырос, я его тут нарисовал, этот эгоизм как растущий вверх, можно было его нарисовать как вниз, И человечество вошло в него, начало существовать внутри этого эгоизма своими желаниями, подчиняться ему, то есть выполнять свои эгоистические желания. Это и есть методика обычного нашего существования на этой земле. А Авраам, кстати говоря, священник этих самых древних вавилонцев, главный, можно сказать, идолопоклонник, до того, как понял, что надо двигаться выше эгоизма, он был у них священником большим, продавал идолов и так далее, как повествуется там в книжке о нем, Мидраш Раба, так называемый, написанный еще в те времена. А Авраам, значит, заявил, что нет, надо над эгоизмом подниматься и объединяться снова, и всего себя исправлять в единстве с высшей силой и в единстве со всем человечеством, и тогда все будет нормально. Значит, та же методика, она нисколько не изменилась, как он им объяснял, так и мы это должны объяснить себе, что каждый раз по мере нашего пути вот приходит человек заниматься, вот первая, вторая, третья, четвертая его ступеньки продвижения, пятая ступень продвижения, в нем постоянно растет эгоизм. Постоянно растет эгоизм. И над этим эгоизмом он поднимает себя. И так далее. Пока не дорастает до того состояния, когда поднялся над всем эгоизм, который в нем должен вырасти, и достигает вот этого вот полного исправления. Гмар-тикун. Так вот, эгоизм, который у нас растет, он даже если находится у нас как в точке, вот эта точка это как капля семени, зародыша будущего. Или точка, назовем ее тоже, точка в сердце. Сердцем являются все эгоистические желания. Вот это наше сердце. Значит, заниматься только этой точкой, то есть подъемом ее, возвышением ее обязательно к высшей цели. То есть понимать, что все, что с нами происходит, все, что нам дано, это дано, и каждый раз все новые проблемы, неприятности, заблуждения. Мы забываем о том, что мы учим, мы не понимаем для чего снова и как, уходим в депрессии, в отрешенности. Это все только для того, это все наш растущий эгоизм постоянно нам подставляет для того, чтобы мы над этим возвышались. Так вот, эта точка, она и в своем зародочном состоянии, и в своем самом большом состоянии, она состоит из 613 желаний. 613 желаний. Я вам потом приведу расчет, почему их 613. Она состоит из 10 сферот. Из 10 сферот или частей. Так же, как и ДНК человека, или вот геном человека, я не знаю, как это сказать, его суть, которая существует в капле семени, из которого он затем растет и появляется. Там есть все данные, абсолютно все информационные данные о будущем человеке, только не хватает ему материала, добавить ему материал, чтобы развился этот человек. Так и мы начинаем свой духовный путь с нулевого уровня. Вот здесь вот существует наша точка, наш нулевой уровень, и затем мы начинаем расти. Так вот, надо понять, что вот этот эгоизм, который в нас растет постоянно и развивает эту точку, развиваются все 613 наших желаний. Так как в маленьком ребенке, так же как в зародыше, есть абсолютно все внутренние и внешние органы, все, что надо у большого тела, когда вырастет уже и будет большим, допустим, взрослым человеком, все это есть и внутри зародыша. Мы даже делаем специально, уже сегодня можем делать всякие анализы, чтобы знать, а все ли у него будет в дальнейшем хорошо, разовьется ли у него все нормально, не будет ли каких-то проблем в развитии внутренних органов, в развитии там, его способностей и так далее. То есть уже в зародыше существует вся эта информация. И если мы знаем, каким образом ее исследовать, то мы можем уже заранее узнать. К чему я это говорю? О том, что каждая последующая ступень, она отличается от предыдущей только силой своих эгоистических желаний. Но они абсолютно по своему составу, по своей связи между собой, по своему количеству, они одинаковые. Поэтому точно можно сказать, что вот эта точка, из которой мы выходим, она у каждого своя, личная, индивидуальная, и мы только ее и развиваем. Значит, как я уже сказал, развиваем ее под воздействием света исправления, свет исправления, эгоизма, которая называется или Ормакив, или Тора. А точка, которая, как я уже сказал, она состоит из 113 желаний. Исправление желания называется мицва или заповедь. Выполнением заповеди. Таким образом существует у нас перед нами в нашей задаче выполнить 613 заповедей и таким образом, причем выполнять их каждый раз во все более и более развернутом виде, в тех вариациях, в которых они перед нами представляются каждому из нас в его особом виде, для того, чтобы достичь нашего, каждый из нас, нашего полного исправления, таким образом соединения с миром бесконечностью, с нашим источником, с нашим корнем. К этому нас толкают, к этому нас тянут. Природа, которая вокруг нас, то есть эта высшая сила, заставляет нас изнутри и снаружи всевозможными отрицательными побуждениями к этому прийти. И поэтому сказано, что в этом заключается вся, вся проблема воли человека. Ведь в этом заключается весь путь. Мы тут существуем, в нашем мире, в наших животных состояниях. Наши животные состояния совершенно не включаются вообще в наш духовный путь. Мы просуществовали определенные с вами миллионы даже лет, ну, тысячи лет, по крайней мере, человечество существует, допустим, 50 тысяч лет, и мы с вами просуществовали в этих состояниях, в наших кругооборотах жизней, а они совершенно к духовному не имеют отношения. Все время наша точка вот эта вот, она постоянно облачалась в наши, каждый раз появляющиеся в этом мире, биологические тела, и мы существовали в них, в этих телах, под воздействием четких сил природы, каждый раз эгоистически реагируя на всевозможные воздействия природы изнутри и снаружи. В этом отношении у нас, конечно, не было никакой проблемы со свободой воли, со свободой выбора своих поступков. Если мы выбирали, у нас проблема выбора только, как выбрать наиболее правильный эгоистический вариант своего поведения, чтобы всегда максимально выиграть при минимальных затратах. Это на животном уровне, на растительном уровне, на неживом, и тем более на человеческом уровне постоянно возникающая и решающаяся задача. Больше ничего у животных и у человека нет. Только лишь решать эту проблему. Сколько поглотить, сколько отдать, от чего удалиться, к чему приблизиться, что захватить, что отдалить от себя, от чего уберечься и так далее. То есть постоянно решаемые проблемы на уровне теплообмена, давления, всевозможных восприятий, влияний и так далее. Все, что нет. Подсознательно и сознательно мы только решаем одну и ту же задачу. Больше никакой задачи в нашем существовании не возникает. Постоянно. В этом заключается наше существование. А задачи, которые перед нами ставятся, они ставятся в нас изнутри природой, то есть наш организм заставляет нас их решать со своими врожденными желаниями и побуждениями. И окружающее нас общество, которое поставляет нам постоянно все новые желания, рекламу и так далее, все новые ценности, которые мы, обладающие желанием подняться, быть уверенными, заслужить уважение, заслужить зависть в глазах общества и так далее, побуждаемся выполнять эти общественные всевозможные желания для того, чтобы чувствовать себя максимально уверенным, комфортным, влиятельным и так далее. Сильным. Вот все это, оно автоматически в нас вызывается, решается, регулируется, и не автоматически, с помощью всевозможных навыков. И вся наша жизнь построена на том, чтобы научиться максимально реализовывать наш эгоизм. Но эта учеба, которую мы обретаем, и решение всего этого алгоритма, это навязано нам природой, никуда мы от этого не можем деться. И поэтому в этом нет абсолютно никакой свободы воли. А это внутри того же организма эгоистического решаемые проблемы. Поэтому свобода воли, она возникает только в одном. Чтобы именно когда этот эгоизм в нас постоянно возвышается, эго один, затем эго два, эго три и так далее, чтобы мы над ним возвышались, искали методы возвышения над ним. Вот когда мы сможем разыскивать методы, средства, всевозможные способы, посторонние инструменты, чтобы приподняться над ним и ощутить, раскрыть Творца, эту высшую силу, которая над ним существует, которая его создает, которая им управляет. Если мы сможем это делать, будем пытаться находить какие-то инструменты для этого, вот тогда-то и проявляется наша свобода воли, потому что мы пытаемся сделать что-то, не входящее в нашу природу. Вот эгоизм во мне вырос, вот допустим, вот до такого размера, а я пытаюсь над ним себя поставить и создать. Вне его. Вот когда я пытаюсь вне его работать, тогда у меня и есть эта единственная свобода воли не действовать под воздействием тех врожденных всевозможных и полученных от окружающего общества желаний, побуждений и так далее. Вот поэтому все эти 50 тысяч лет, которые мы тут с вами крутились на земле, до тех пор, пока в нас не началась сейчас возбуждаться точка в сердце, если мы ее сейчас правильно начнем реализовывать, то только сейчас у нас мы и будем идти к свободе. Свобода воли. А по-настоящему мы будем свободны только в Гмар-Тикун, когда мы с вами поднимемся над всем этим огромным эгоизмом, который проходит нулевую, первую, вторую, третью, четвертую, всего 5 стадий своего развития. Когда мы полностью пройдем, мы возвысимся над ним, только тогда мы станем полностью свободными. Но все равно уже в течение этого пути мы каждый раз реализуем хотя бы минимальную какую-то, все большую и большую частичку свободы в себе. Поэтому каждый раз, выбирая поведение надэгоистическое, возвышаясь над природой своей эгоистической, мы достигаем уровня каждый раз, который называется жизнь. Почему он называется жизнь? Выбери себе жизнь и так далее. Видишь, я даю тебе сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. Это обращается как бы творец к живому человеку, к кому же еще можно обратиться? Даю жизнь и смерть, выбери жизнь. То есть выбери существование не в эгоистическом своем объеме внутри. Так? Там, где смерть. Извиняюсь, вот так вот. Там, где смерть внутри эгоизма. Потому что там нет твоего «я». А выбери существование там, где ты можешь жить. То есть достичь вечного и совершенного своего существования, слиться с высшей силой природы. Вот в этом-то и заключается свобода воли. Так и сказано в Библии. Вот, даю тебе сегодня жизнь и смерть, выбери жизнь. Вопросы, ребята? Да, там в конце москвич. Только с микрофоном, пожалуйста, разберитесь. Женщина, я вас не слышу. Не слышу. Сади.
Можно из Питера вопрос задать?
Да, Питер, говорите. В Москве и утром были проблемы. Пожалуйста, Питер.
Мое имя Наталья. Я хотела бы спросить, за эти 50 тысяч лет существуют какие-либо методики, чтобы возвысить над эгоизмом?
Единственная методика, поскольку эгоизм происходит из корня, из одного, нету многих методик возвышения над эгоизмом. Единственная методика возвышения над эгоизмом – это методика Каббалы. Она использует очень простой принцип. Вот мы существуем в этом состоянии, из которого снизошли из мира бесконечности. Все мы вместе. В этом состоянии находятся все наши 613 желаний в каждого, и все вместе мы существуем в одном едином объеме, связанные вместе, и существует свет, нас наполняющий. Здесь мы существуем в крайне малом и опустошенном желании, так, как точка или как капля семени, и свет, который в нас называется светом нашей животной жизни. Единственное средство возвышения вверх – это привлечь на себя излучение из этого исправленного состояния, из совершенного состояния, там, где мы зародились и существовали. В принципе, мы в нем и существуем сейчас тоже, только не в наших ощущениях. Надо оттуда привлечь эту энергию, это состояние, вызвать на нас сюда его воздействие. В этом и заключается весь принцип возвращение к нему. Но вызвать его на себя могу только я сам. Если я вот со своей этой точки, желая подняться над эгоизмом, обращаюсь к этому состоянию, знаю, как обратиться. Это такое состояние называется подъемом мана. Ман. Мейнуквин. Мы потом с вами будем изучать, каким образом это сделать. Если я особым образом прошу, особым образом, потому что я должен просить именно правильно, чтобы свет на меня начал действовать в соответствии с моей просьбой. Если я прошу правильно, тогда сверху на меня начинает воздействовать то высшее состояние, оно, и этот нисходящий свет называется светом исправления, эгоизма, светом Торы, Ормакив, или он называется МАД. Это МАН, а это МАД. Ну, то есть, просьба с исправлением, а это ответ для исправления. Так можно перевести. Это, в этом вся методика, больше ничего нет. Внутри сейчас то, что мы изучаем, самое главное и единственное, в принципе, что мы изучаем, каким образом я могу возбудить на себя высший свет из мира бесконечности, из моего абсолютно исправленного состояния, который бы меня к себе туда подтянул. Вот и все. Ничего другого нет. Все остальное это вокруг очень много всевозможных, как сказать, всевозможных объяснений, каким образом мы это можем делать, что нам это дает, каким образом в каждом состоянии или на каждом уровне, с каждым уровнем эгоизма 0, 1, 2, 3, 4, 5, то есть в каждом мире, где мы существуем и исправляем себя, Ацилут, Ицара, Брия, Асия, Ицара, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон, как мы можем с этим всем работать. И поскольку это мы работаем со всем своим существом, со всем своим естеством в нашем мире, то возникает здесь очень огромное количество вариаций всевозможных, метаморфоз. Вот, в общем, она наука, так сказать, одним словом, на одной ноге. Привлечь на себя высший свет, который бы тебя подтянул туда и исправил бы. Причем в течение твоей жизни здесь. Больше ничего нет. Так что никаких других возможностей из этих состояний, из двух, в котором мы находимся, в мире бесконечности и в нашем мире, быть не может. Какая еще может быть методика? С помощью еще чего? Какого инструмента или какой силы мы можем приподняться? Другого просто не существует. Назовите эту методику не каббала. Каббала называется получение. Именно получение вот этого света в себя, исправляющего. Вот в этом заключается наука. Еще вопрос, пожалуйста.
Уважаемый Раф, меня зовут Антон. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как объясняет Каббала природу происхождения добра и зла? Почему мы одни поступки считаем добрыми, другие плохими? Как объясняет, что такое Бог, что такое дьявол? И почему одни поступки нас обогащают и возвышают, а другие нас разрушают? Спасибо.
Значит, как Каббала объясняет природу добра и зла, Бог и дьявол, наши поступки, добрые и злые. Каббала трактует это в соответствии с той картинкой, которую я перед вами нарисовал, очень просто. То есть, все поступки человека, которые для его духовного возвышения и являются его следствиями попыток его духовного возвышения в нашем мире, они являются добрыми, потому что они ведут к тому, чтобы он приобрел природу Творца, природу высшей силы, добра абсолютного. Те поступки, которые он совершает не над своим эгоизмом, а внутри своего эгоизма, они в итоге считаются относительно каббалы, то есть относительно духовного возвышения, эгоистическими поступками. Но эти эгоистические поступки в нашем мире все равно мы разделяем их на добрые и злые. Это уже относительно нашего эгоизма. Если ты в чем-то мой эгоизм наполняешь, мне помогаешь, мне от тебя хорошо, то я называю твои поступки добрыми. Но в принципе, что ты мне сделал? Ты наполнил мой эгоизм. Поэтому я так трактую. Так? А если я, значит, чувствую от тебя своему эгоизму какой-то ущерб, то я называю твои поступки злыми. Это трактовка на уровне нашего мира. Эгоистическая трактовка добра и зла. И отношения между людьми. Вы можете оказывать всем остальным помощь, сколько угодно помощи, если она, эта помощь, не основана на том, чтобы духовно продвинуться к истинному добру, то, естественно, это помощь только для поддержки существования живых организмов, их эгоистического существования, и в Каббале поэтому она не считается за проявление добра. Поэтому, исходя из того, что я сказал, единственным добрым поступком вашим относительно другого человека, это помочь ему приподняться на духовном уровне, ближе к своему исправлению. Тогда действительно вы оказываете ему огромную услугу, настоящую помощь, поднимаясь, побуждая его подняться к добру, тогда ваш поступок действительно является добром для него. А если вы просто потакаете или услаждаете его эгоизм, конечно, вы делаете ему более комфортное состояние в нашем мире, но относительно цели творения ваш поступок нельзя назвать добром. Что касается Бога от дьявола и так далее, Богом или Творцом называется вот этот свет, который создал, как мы с вами изучали, желание. И это желание, этот свет провел через все миры до нашего мира, облачил его в наше биологическое тело, в наши 5 органов ощущений, и теперь воздействует на нас отрицательным образом, побуждая нас к подъему. Иначе на эгоизм воздействовать нельзя. Если будет воздействовать на эгоизм положительно, то мы будем в эгоизме желать все время оставаться, существовать в нем постоянно и только его наполнять. Поэтому свет, поскольку он противоположен эгоизму, как только он довел его до последней стадии, он, естественно, путем воздействуя дальше на эгоизм, возбуждает в нем противоположные себе свойства, противоположные себе ощущения. И поэтому мы все время, по мере своего развития, ощущаем себя все хуже и хуже и хуже. А сейчас уже все человечество начинает это здорово на своей шкуре ощущать. Это воздействие окружающего света. Или Творца, можете сказать, на нас. Ничего не существует в природе, кроме нашего желания и света, который воздействует на нас. Больше ничего не существует. И в нашей свободе воли заложено только одно – возвыситься над нашим эгоизмом, то есть сделать тут такой экран, который бы наш эгоизм бы сделал бы как средством уподобления Творцу в обратном направлении, уподобиться ему, влиять на него, как он влияет на нас. А дьяволом называется вот этот наш эгоизм. Это и есть все зло, существующее в природе, больше ничего. Никаких, так сказать, змей, Баба-Яга, там, Вурдулаков, их очень много всяких названий, наворочено в различных этих средневековых мистиках. Ничего этого в мире нет. Это все внутренние силы нашего эгоизма. Когда мы находимся в работе над ним, мы ощущаем, что на самом деле это огромные внутренние силы его, которые созданы в подобии, в полной противоположности свету, в обратный свету. Так вот, вне нас не существует ничего, кроме доброго, абсолютного света или Творца. Все зло, все остальное, кроме света, находится внутри нас. Это то, что говорит Каббала. И это то, что ощущает каждый человек, который начинает духовно подниматься. Все, что наверчено вокруг этого, практически произошло от непонимания людьми, где же они находятся. От неощущения духовного мира, от попыток найти в себе или вокруг себя эгоистическими своими желаниями какие-то более высокие силы, они начинают эти высокие силы находить изнутри себя. И поэтому делят их на добрые, злые относительно своего эгоизма. Вот так и появилась вся эта теория наличия многих сил, многих богов, отрицательных, положительных и так далее. А на самом деле, кроме положительной силы света и кроме отрицательной силы эгоизма, нету больше ничего. Исходя из части Каббалы, где мы изучаем наши ощущения, теория ощущений, теория познания, мироздания, методики познания мироздания, мы четко это все прослеживаем. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы вам сказать. А сейчас в заключении... А у вас есть еще один вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста, я вижу вопрос. Слушаю вас.
Здравствуйте, Раф Лайтман. Вот у меня такой вопрос. Как меняется человек, когда он доходит до уровня постижения, до ощущения духовных миров? Спасибо.
Как меняется человек, когда он входит в постижение духовных миров? Он начинает ощущать эту единую силу, который называется природой или Творцом, который его окружает со всех сторон. Он начинает ощущать, каким образом она на него влияет. То есть она влияет на него абсолютным добром, но как эта единственная сила, столько с добрым намерением влияющая на него, в его 613 желаниях внутренних, разделяется в каждом желании, ощущается по-разному и вырисовывает в человеке картину мира. На самом деле одна единственная сила, одно единственное отношение. Но поскольку мы состоим из комбинаторики каждой своей этих 613 сил, каждый из нас отличается друг от друга другими сочетаниями, разными сочетаниями этих сил. В ком-то большими, в ком-то меньшими каждый из них. Этим люди отличаются друг от друга. То мы воспринимаем каждый из нас свое существование поэтому по-разному. Так вот, я ощущаю, постигая высший мир, с одной стороны, эту высшую силу, единую, которая воздействует на меня, и которая вызывает во мне огромное количество реакций, впечатлений, мыслей и так далее. И каждый раз во мне возникает, если я правильно себя настраиваю, также естественная, необходимая потребность собрать в себя все свои желания, все свои мысли и сделать их также подобными этой единой силе, едиными, вместе собрать их. Кроме того, я начинаю ощущать остальные души, остальных людей и их вместе собрать вместе со мной и относиться к этой силе так же подобно, как она относится к нам. Вот эти ощущения и действия, которые человек производит относительно этой высшей силы, создают между ним и высшей силой диалог, так называемый, связь или слияние, частичное, более полное, пока не станут полностью подобными друг другу. Вот это и является его высшим существованием, высшим миром, ощущая, создавая в себе, в своих 613 желаниях, подобие определенное, этой высшей силе. Человек создает в себе из этих 613 желаний вечную, совершенную конструкцию. В чем-то уже мир бесконечности, только в какой-то маленьком его виде, масштабе. И это то, что он ощущает. Естественно, такой человек не может вредно влиять на окружающее, потому что он естественным путем связан уже с той доброй, абсолютной высшей силой. Он подавляет в себе эгоизм, над которым вознесся, и использует его для отдачи. Это все же мы с вами будем дальше изучать. Буквально следующие пункты вот этого вот предисловия к Талмуду Сарасферот, они об этом нам и будут говорить. То есть мы сегодня с вами, в общем-то, объяснили, что такое Каббала, какое место в нашей жизни она должна занимать, для чего мы в этот мир не сходим, и что мы должны в течение нашей жизни совершить. Кто мы? Те, в ком возникает уже желание к достижению цели творения. А те люди, которые еще не дозрели до этого, мы не должны им мешать, они должны еще дозреть. Но рассказывая им совершенно ненавязчиво, с добром о этом пути, мы таким образом приближаем их тоже к реализации этого пути, и у них постепенно все больше и больше, все быстрее, с ускорением развивается эта точка в сердце и начинает быстро выходить наружу в ощущение того же вопроса, для чего я живу, или более явно, чего я должен достичь. Пожалуйста, еще вопрос, я вижу. Нет, я вас не слышу. Я вас не слышу. Почему эта девушка не может задать вопрос? Не слышу. Тогда запишите его, мы его пройдем уже в следующий раз. А сейчас мы вам поставим следующий, как обычно за нашим уроком, наш учебный фильм. Я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Желаю вам удачи. Записывайте вопросы. Мы с вами прошли 3 пункта из предисловия к Талмуде Сферот. Всего в этом предисловии 157 пунктов. У нас впереди с вами еще много-много интересных занятий и открытий. Будьте здоровы, до свидания.